Глава 12. 09.03.1971 года. Бухгалтерия механического завода. Ирину понесло. Она орала. И имела право. На главбухе большая ответственность. У нее всегда жопа в мыле. Она постоянно загружена работой по самую макушку. И тут выясняется, что рядом кто-то тупо симулирует кипучую деятельность. Это очень обидно. В кабинет начали заглядывать любопытные сотрудники. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Но если разобраться, а что я такого сделал? В конце концов, Изольде не надо было на меня свою работу перекладывать. И так ни хрена не делает. Подумав так, я успокоился и просто ждал. Когда главбух прорвется, было бы не очень уместно в разгар ее истерики собраться и уйти домой, вежливо попрощавшись. Тем более директор остался и тоже ждал. Наконец главбух скрылась у себя в кабинете, хлопнув дверью. Директор выждал немного и пошел к ней, шепнув мне: «Воды быстро». Схватил свою чашку и принес воды из-под крана. «А что я еще мог принести? Кулеров здесь нет». Постучавшись в кабинет главбуха, приоткрыл дверь и сунул чашку в руки Шансу. Закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Изольда сидела передо мной. «И что теперь будет?» — спросил я, спокойно глядя ей в глаза. «Не знаю. Работа еще даст». «Но не уволит?» «Нет, конечно. Как она уволит? За что? И правком не даст». Я хмыкнул про себя. «За что?» Да за неисполнение трудовых обязанностей, работы сущие пустяки, и ту попыталась на нового сотрудника спихнуть. В мое время уже вылетела бы с рабочего места, как пробка из бутылки шампанского. А здесь правком не дает. О, времена, о, нравы. Дома за ужином поделился с мамой и бабушкой историей с Изольдой. Они в один голос заявили, что так ей надо, и еще злорадно посмеялись. Пошутили между собой по этому поводу, и я окончательно успокоился. «А, ба!» — вспомнил я. «Что делать, если в путевке явный косяк? Там пробег по одной путевке минусовой получился».
«Идти надо к завгару. Как он пропустил?»
«А если к водиле? Это же он пробег проставляет в конце рейса».
«Вообще механик должен при приеме из рейса», — усмехнулась бабушка. «Но у нас водитель. Механику или некогда, или лень».
«А как же его подпись?»
«Он путевки соберет, разом все подпишет, не глядя, и мне притаскивает».
«Ну, понятно, все как всегда», — пробурчал я и пошел заниматься. Остаток вечера читал экзаменационные билеты по химии. Это у меня слабое место, наряду с французским. Время от времени возвращался мыслями к новой знакомой. Не сказать, что она красавица писаная, но все при ней. Милая какая-то, простодушная, что ли, открытая, наивная, ну, мне так показалось. На следующее утро, раскачиваясь на турнике, поймал себя на мысли, что мне здесь нравится. Семья у меня замечательная, друзья великолепные, перспективы впечатляющие, в учебу, можно сказать, уже втянулся. Осталось стратегию действий на ближайшие лет 10-15 определить. В Святославле оставаться я точно не хочу, но это чуть позже, а пока надо текучку разгрести. Мыслями регулярно возвращался к работе. Где искать сегодня водилу? Ну, язык до Киева доведет, разберусь. Вернувшись с зарядки и вылив на себя ведро воды, сходил на колонку. Бабушка приготовила мне сегодня с собой на обед хитрый гамбургер. Большая котлета между двумя кусками черного хлеба. Еще положила плюшку с корицей. «А что, только одну?» — спросил я, уминая геркулесовую кашу.
«Нету больше, последняя», — ответила бабушка. «Напеку сегодня пирожков с капустой, тесто уже поставила».
«Я там у тебя на работе варенье все съел», — вспомнил я.
«Банку принеси», — ответила бабушка, вытащила из буфета баночку, накрытую пергаментной бумагой, перевязанной бинтом, и поставила передо мной.
С удивлением стал разглядывать содержимое. Цельные крохотные яблочки на веточках плавали в сиропе. Такого я никогда не видел при всем изобилии 21 века. И в СССР тоже, в мою московскую бытность. «Это что такое?» — спросил я.
«Китайка», — пожала плечами бабушка. «Что такое китайка?» — не понял я. «Сорт яблок такой». «Почему китайка?» «Понятия не имею. Не дури мне голову». Я все разглядывал желтенькие яблочки. Они в диаметре сантиметра 2-2,5 максимум. Знаю, конечно, что есть яблони с мелкими яблоками, но чтоб с настолько мелкими. «А как их есть?» «Берешь за веточку и ешь», — усмехнулась бабушка. «Ладно, попробую». Я завернул котлетный гамбургер в 2 листа газеты. Банку с вареньем из китайки тоже обернул от греха подальше и сложил все в портфель. В школе заставил себя не отвлекаться и внимательно работать на уроках, но мысли нет-нет. Да и возвращались то к Цушко, где-то закопавшему свою кубышку, то к Васе-негру. Кого он там на заводе пасет? После уроков рванул на работу. Сел за свой стол, в смысле за бабушкин, вытащил кружку и кипятильник из нижнего ящика стола, принес воды и поставил кипятиться, разложил по службам путевки. Заварил чай, стрескал бабушкин котлета-гамбургер и открыл баночку варенья с мини-яблочками. Запах такой от варенья. Просто наслаждение. Вытащил, ухватив за хвостик одно яблочко. Только я разинул рот, собираясь попробовать его, как в открытую настежь дверь, стремительно влетела Галка. — Ты здесь? — нездоровый спросила она. — А с утра где был? Я уже заходила.
— И тебе добрый день, — чуть не подавившись, ответил я. — У меня рабочий день после обеда начинается.
— Это как? — смешно захлопала ресницами Галка. — А заканчиваешь когда?
— Поздно ночью, — ответил я как можно серьезнее. «Раньше директор не отпускает. Говорит, вдруг из Москвы позвонят. А как он без моих советов с членами правительства разговаривать будет?»
Ее коротнуло. Она застыла, и на лице ей отражалась напряженная работа мысли, которая ни к чему не привела. Встряхнув головой, она решила вернуться к старой теме. «Я насчет помощи Чили», — строго сказала Галка. «Все собранные деньги направляются в Москву для оказания централизованной помощи чилийскому народу и компартии Чили в борьбе за победу социализма у них в стране», — выдала она явно заученный тест.
«Угу, в Москву, значит». Изо всех сил, стараясь не улыбнуться, ответил я.
«Вот мои 50 копеек, как уговаривались. Даю 50 на Чили с условием, что еще полтинник спустим с тобой на кино и минералку».
«На какую минералку?» — потерянно спросила девушка, смотря на полтинник, что я достал из кармана и вертел в пальцах.
«С сиропом, конечно», — с солидным видом ответил я. «Дедушка мой говорил, что за бесцветную воду бессмысленно платить, ее можно и так попить бесплатно. Правда, примерно то же он говорил и про белое и красное вино».
Галка, сверкнув глазами, поджала губки и вылетела из кабинета. Я озабоченно вздохнул. Что-то она тяжело приручается. Вторая попытка ее в кино отвести снова без толку. Вспомнив, что одна вчерашняя путевка требует уточнения, повернулся к наставнице, которая поглядывала на меня с неодобрением. Видать, родила за компартию Чили. А я вот не очень. Помнил прекрасно, что через пару лет кирдык будет чилийской компартией, и собранные нами деньги никак ей не помогут. «Изольда Марковна, я в гараж». Она махнула на меня рукой с таким видом, будто хотела сказать «Вали куда хочешь». Я и пошел, схватив спорную путевку.
«Смотри, Пашка, да выпендриваешься», — проворчала она мне в спину. Выйдя на улицу, я осмотрелся по сторонам. Бабушка провела, конечно, для меня небольшую экскурсию в первый день, когда привела меня на работу. Но информации было слишком много. Я все не запомнил и сейчас озирался по сторонам. В поисках гаража все же найти его оказалось нетрудно самому по большим воротам, как в пожарной части. Я туда и направился, по пути пытаясь прочитать фамилию водителя. Решил не идти сразу к механику или завгару, сами с водилой разберемся. Войдя через калитку в воротах в огромную ремзону, подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Вдоль стен рядами стояли многочисленные разнообразные станки. Я узнал токарный, сверлильный, шлифовальный.
С остальными я по жизни еще не сталкивался. Шел по гаражу, оглядываясь и осматриваясь, как по техническому музею. Еще бы экскурсовода найти. В дальнем углу большого помещения с высокими потолками кто-то копошился. При моем приближении все затихло. Я уже решил, что мне показалось. «Есть тут кто?» — крикнул я. «Чего орешь?» — выглянул из-за огромного станка мужик в телогрейке, грязный как черт. Судя по опилкам на полу, станок этот деревообрабатывающий, пригодился бы в свете предстоящего ремонта на чердаке, да и вообще. Здесь много чего мне могло бы пригодиться. Одна беда. Вряд ли меня будут пускать с моими досками внутрь на проходной, и тем более с ними же после обработки на выход. «Добрый день», — обратился я, подходя к мужику. «Где я могу найти...» Понял, что забыл фамилию водилы. Достал путевку и, вглядываясь в почерк диспетчера, прочел. «Фисенко АП». Я вопросительно посмотрел на мужика и, как бы невзначай, заглянул за станок. Там сидело еще трое таких же работяг в грязных робах и телогрейках. Они резались в козла, сидя на деревянных ящиках вокруг деревянной катушки средних размеров от какого-то кабеля. Игра только началась. У мужиков были полные руки доминошек.
«А зачем тебе?»
— подозрительно глядя на меня, спросил мужик. Путевки он с пробегом накосячил, не стал темнить я. «Уточнить хочу, как должно быть». «Ну, иди на улицу, ищи машину. Если найдешь, то Петрович где-то здесь. А если не найдешь, значит, в рейсе». «Где хоть искать?» — спросил я.
«Тебе ж сказали, на улице».
С раздражением рявкнул один из работяг, сидевших за катушкой.
«Какие мы нервные».
«Ладно, пойду на улицу. Марка машины есть, номер тоже. Вышел из гаража на улицу. Итак, ищем МАЗ-574-20МЕЛ. Что это, интересно, грузовик, самосвал?» «Оказалось, тентованный грузовик. Пробег в путевке при выезде стоит 754 339 километров. При возвращении 376 916 километров. Вот как это?» Обошел вокруг машины. Никого. Рядом тоже. И что делать? Подергал ручку водительской двери. Она открылась. Заглянул в кабину. Никого. Ничего же не случится, если я сам спидометр проверю. Оставив дверь кабины открытой, я забрался внутрь, сел за руль МАЗа и принялся изучать приборную панель. Механический спидометр, показания совпали с теми, что в путевке. Пока я соображал, что делать, кто-то схватил меня сзади за воротник куртки и выволок из кабины. «Э, хорош!» — закричал я, вырываясь. Моя куртка осталась в руках нападавшего, а я развернулся, встав на автомате в стойку, приготовившись отбиваться. «О, ептать! Ты кто такой?» Передо мной стоял мужичок средних лет, приземистый и широкоплечий. Он вернул мне куртку, настороженно глядя на меня. «Здравствуйте», — поздоровался я и забрал у него куртку. «Я в бухгалтерии работаю. Пришел уточнить цифры в путевке. Что вы тут все такие нервные?»
«Будешь тут нервным», — проворчал водила. «А что не так с путевкой?»
«Вот», — показал я ему его путевку, — «тут косяк, так не бывает».
«Бывает», — раздраженно ответил он. «Тут еще не такие чудеса бывают».
«Значит, пробег начальный неверно указан», — настаивал я. «Кто его проставляет?»
«Механик со своего журнала списывает», — ответил водила, нервно прикуривая.
«Откуда там такой пробег?»
«Машина полтора года простояла, пока запчасти какие-то ждали. Думали, небось, что никогда больше в рейс не выйдет. А тут нате, отремонтировали. Мне подсунули, сволочи».
«И?»
«Они, суки, липовые рейсы себе на ней рисовали, а мне теперь расхлебовый». Водитель зло сплюнул.
«Тут в таком случае излишек соляры где-то должен быть, на железнодорожную цистерну».
«Да какой излишек? В лес отъехали и слили».
«Что слили? Соляру?» — опешил я. «Зачем? Ее же продать можно».
«Да кому она нужна?» — водила посмотрел на меня, как на идиота.
«Водила». Такому меня жизнь не готовила. Мужик нервно пнул колесо. колымага чертова свалилась на мою голову.
Так, хорошо, попытался я собраться с мыслями. А если мы исправим в путевке начальный пробег?
Бестолку. Механик у себя в журнале свой учет ведет. В следующий раз все то же самое будет.
А если служебку написать, предложил я, так, мол, и так, учетный пробег не соответствует фактическому.
Не могу. На меня и так тут косо смотрят.
Если еще и махинации их сдам, пробормотал водитель. А за что косо смотрят?
Я в нормы времени не укладываюсь, ответил он. По нормам я должен 400 километров в день проезжать, а я опаздываю.
Почему? Осторожно спросил я. В мое время дальнобои 600 и 800 километров в день проходили.
К матери заезжаю, тихо сказал он. Как на межгород перевез, так и заезжаю. Раз в две недели получается. Она одна, понимаешь, в деревне. Ей все время помощь нужна. Меня пошлют в Краснокамск, это через Пермь. А мать у меня в 100 километрах оттуда, под Березовкой, чуть не доезжая. Водитель опять закурил.
«Так переезжай к ней», — посоветовал я.
«А дети?» «У меня дети тут», — мрачно сказал он. «С бывшей».
«Тогда мать к себе забери».
«Я в общагу заводскую перебрался. Разводимся. Дом бывший с детьми оставил. Куда я мать привезу? В общагу?»
«Ладно. Разберешься и с матерью, и с бывшей. Главное, не спеши, с плеча не руби. И ниоткуда пока не выписывайся». Ты мне скажи, как ты раньше с показаниями спидометра выкручивался?
Никак. Мне колымагу это только дали, как с больничного вышел.
Ну, короче, как мне тебя называть можно, кстати?
Петровичем зови, чего уж там.
Хорошо, Петрович, такую путевку сдавать нельзя. С минусовым пробегом. На что ты рассчитывал вообще? Тут зарплату, если посчитать, так ты еще и должен заводу будешь.
Хоть увольняйся.
В сердцах воскликнул Петрович.
«Не надо увольняться.
Может, ты будешь каждый рейс по чуть-чуть прибавлять к той цифре, что механик укажет? Например, проехал 800 километров, а указал 300. Так фактически пробег и подгонится постепенно».
«Ага. А получать я что буду?»
«Не, я так не согласен».
«Тогда остается одно — накрутить пробег», — предложил я.
«У вас же делают так?»
Слышал, мужики разбирали и выставляли нужные цифры, но я не пробовал.
«Можно крутилку самому сделать», — сказал я, вспоминая, как у нас в гаражах в 90-х на машинах перед продажей пробег скручивали. «Только электродрель нужна».
«И что, ты знаешь как?»
«Не знаю», — честно признался я. «Слушай, а может, на трассе где мотают?»
«Где на трассе?» — не понял меня Петрович.
«Ну, я не знаю. В автомастерских каких-то».
«На трассе?»
— недоуменно посмотрел на меня Петрович.
«На трассе заправки-то изредка встречаются. Бочки с солярой с собой возим. А ты про мастерские».
«Вот!»
— Петрович показал мне свои натруженные руки. «Мастерские».
«Понятно. Короче, Петрович, ищи, кто тебе пробег намотает, если сам не хочешь с дрелью экспериментировать. А сейчас давай прибавим к начальному пробегу, что механик указал, тот, что ты прошел за этот рейс, чтобы ты без зарплаты не остался.
3900 километров плюсуй, — согласился Петрович.
Вид у него уже был не такой потерянный, как в начале нашего разговора. Похоже, он придумал, как свою проблему решить. Хорошо, договорились, я исправлю. А ты дальше аккуратно фактический пробег фиксируй и прибавляй к тому, что механик укажет. И думай, как спидометр подкрутить.
«Давай», — протянул я ему руку, — «работать надо».
«Бывай»,
— ответил он.
Я поспешил в бухгалтерию. Много времени с водилой потерял. Зато выяснил, что он раз в две недели в Перми бывает. И как мне это может пригодиться? Неделю туда, неделю обратно. Многовато, если с ним ехать. Но мешок картошки сестре передать — самое то. Сколько он сказал приплюсовать за этот рейс? 3900 километров? Делить на два — это почти 2000 в одну сторону. Если по норме 400 километров в день, то получается до Перми пилить 5 дней. Но он, конечно, быстрее оборачивается. И у матери остаток времени зависает. Жук. Но понять можно. Вернувшись к себе, застал Изольду уже одетой. Что, уже 5 часов?
«Тебя Галка искала», — сказала она мне, уходя.
«Во дела! И что теперь? Пойти к ней?»
«Она в том же здании должна сидеть, где и директор. Видел там вывеску про комсомол. Но решил все же, что мне невыгодно за девушкой самому бегать, загордиться еще. Будем ждать очередного ее визита». Исправил путевку Петровича, внес ее в ведомость, занялся текущими путевками, все просчитал, разнес, только хотел подготовкой к экзаменам заняться, как вышла главбух из своего кабинета. «Пошли домой, Паш». «Делать нечего», встал и начал собираться. Мы вышли с территории завода, я попрощался с Ириной Викторовной, она тепло улыбнулась мне. «Хорошая она женщина». И ко мне как-то по-матерински относятся. Дома рассказал бабушке и маме про водителя, которому подсунули машину с раздутым пробегом. Бабушка недовольно покачала головой.
«Ой, Грицын напросится на пару ласковых», — проворчала она.
«Кстати, Петрович раз в две недели в Пермь мотается. Можно его попросить Инке что-нибудь передать».
«Что что-нибудь?» — не поняла мама.
«Картошки, капустки квашеной, сало. Начал перечислять я наше слишком частое меню. Соскучился уже, небось, там по домашней еде».
«Это правильно», —
поддержала меня бабушка.
«Еще варенье она любит из Китайки».
«Вот-вот, и варенье можно передать», — поддакнул я. «Глядишь, и перейдем на натуральную помощь, а не на финансовую».